В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: промышленный рост в России поддерживают сегодня лишь частные потребители. Возобновит ли Европейский центральный банк выкуп облигаций стран еврозоны? Программы регионального развития в Испании. Американский потребитель как главный фактор экономического роста США. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Рост промышленности в России в июле неожиданно ускорился. Эксперты прогнозируют его новое замедление в августе, отмечая при этом, что промышленный рост в стране, как и всей экономике в целом, пока поддерживает лишь внутренний потребительский спрос. Объем промышленного производства в России в течение июля увеличился на 0,9% после нулевого роста в июне, сообщила в среду Федеральная служба статистики. К прошлогоднему уровню июльский рост составил 3,4%. Тогда как в июне 1,9. С учетом среднемесячных темпов в первом полугодии, июльское их ускорение стало неожиданным, признает заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Июльские данные Росстата формально зафиксировали достаточно существенное ускорение роста промышленного производства. Если согласно данным Росстата в первом квартале мы имели плюс 0,3 в месяц, во втором плюс 0,4, то июль неожиданно для всех, по-моему, аналитиков показал плюс 0,9% прироста промпроизводства. Однако, на наш взгляд, никакого ускорения на самом деле нет. В июле было на один рабочий день больше, чем в июле прошлого года. Плюс был почти случайный фактор. Производители энергооборудования в июле закрыли заказы, закончили изготовление турбин и паровых котлов большого количества. И по этим позициям произошел приблизительно 4-кратный рост производства в июле, скачок такой. Но это штучное производство, хотя и очень крупное, поэтому уже в августе понятно, что таких цифр не будет, и по этой позиции произойдет приблизительно соответствующий рост и провал. Поэтому, в общем-то, можно ожидать, что в августе Росстата будет небольшой минус, который вернет траекторию роста промпроизводства к той, которая была до этого. То есть это такой слабый рост, и фактически можно говорить о том, что промышленность, она балансирует сейчас между ростом и стагнацией.
В Соединенных Штатах доля промышленности в общем объеме экономики составляет примерно 12-13%. В России сколь велика доля промышленного производства в общей структуре ВВП? Руководитель Департамента стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев.
Доля промпроизводства в структуре ВВП, можно просто сказать, доля промышленности в экономике составляет около четверти, около 25%. Она стала несколько меньше за последние годы, если сравнивать с тем, что было там 7-8-10 лет назад, там было, может быть, 27-28%. Четверть от ВВП – это достаточно много. Вообще в структуре российского ВВП даже не это самое интересное и примечательное. Самое интересное и примечательное – какова доля торговли в структуре ВВП. Здесь мы сильно отличаемся от других стран. Вот доля торговли – 18-19-20% примерно. В то время как в наиболее развитых странах это 12-13%.
Корпоративное кредитование в России растет сегодня годовыми темпами, превышающими 20%. Например, в июле его прирост к уровню июля прошлого года составил 23%. Но, похоже, на динамике промышленного производства рост кредитования практически не отражается. Или, может быть, новые кредиты компании направляют на обслуживание старых долгов? Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Происходит следующее, на мой взгляд. Многие российские компании за последний год-полтора принимают активные усилия для того, чтобы реструктурировать свой долг, как внешний, так и внутренний. Они считают, что ситуация остается очень неясной в мировой экономике и вслед за этим и в российской экономике, поэтому инвестиции остаются подавленными, а долг, который компании уже привлекли еще в основном докризисное время, он в значительной степени был краткосрочным. Сейчас компании пытаются удлинить долг с тем, чтобы снизить выплаты, которые они должны делать ежемесячно или ежеквартальной основе, они привлекают дополнительные ресурсы, реструктурируют долг. И это мы видим как по динамике банковских кредитов, так и по динамике внешнего долга. Структура долга меняется в сторону увеличения по срокам. Для компании это означает меньшие налоговые выплаты, но более растянутый период погашения долга. На инвестициях, к сожалению, это в значительной степени не сказывается.
В первом полугодии главным фактором роста всей российской экономики стал потребительский спрос, в основе которого продолжающийся стремительный рост розничных кредитов, темпы которого превышают 40% в год. В какой мере он поддерживает и промышленное производство в стране, хотя значительная часть этого спроса, безусловно, ориентирована на импортные товары. Игорь Николаев, компания ФБК.
Безусловно, значительные потребительские расходы идут на приобретение импортных товаров. Но когда торговля в целом растет на 7-8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, такие высокие темпы оказывают влияние, естественно, и на отечественное производство. Кстати, показателем является то, что продажа легковых автомобилей за полугодие выросла примерно на 14% по сравнению с первым полугодием 2011 года. Это очень большой рост. Возросло и производство, и продажа тех иномарок, которые собираются на территории Российской Федерации. И, кстати, неудивительно, что те показатели по росту промпроизводства, которые мы имеем за июль, соответственно, они в значительной степени были обеспечены за счет того, что как раз обрабатывающие отрасли, машиностроение, автомобилестроение росло достаточно существенно. А это предопределялось вот таким вот почти ажиотажным потребительским спросом.
С января по июль в целом промышленное производство в России выросло на 3,2%. В прошлом году рост за первые 7 месяцев составил 5,3%. В пятницу финансовые рынки по всему миру реагировали заметным ростом на заявление накануне канцлера Германии. Оно было расценено как поддержка новых антикризисных мер со стороны Европейского центрального банка, которые правительство Германии ранее считало неприемлемыми. Собственно, ничего принципиально нового на этот счет канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в рамках своего визита в Канаду не сказала. По сути, она лишь подчеркнула, что недавнее заявление председателя Европейского центрального банка Марио Драги о том, что банк готов принять все доступные ему меры, чтобы защитить единую европейскую валюту, полностью совпадают с позицией лидеров европейских стран. Марио Драги заявил об этом 26 июля, выступая на инвестиционной конференции в Лондоне. «И поверьте мне, этого будет достаточно», — заверил он тогда инвесторов, имея в виду будущие меры банка. Главное ожидание как участников рынка, так и самих лидеров ряда европейских стран сводится сегодня к возобновлению Европейским центральным банком практики выкупа им на вторичном долговом рынке гособлигаций проблемных стран еврозоны, хотя она и нарушает установленные для банка полномочия. Впервые Европейский банк обратился к такой практике еще в 2010 году, выкупая гособлигации Греции на тогдашнем пике ее долгового кризиса. Позже их сменили покупки гособлигаций Ирландии, Португалии, а затем Испании и Италии уже в 2011 году. Проводя сериями скупку облигаций этих стран, Европейский центральный банк добивался значительного снижения рыночной доходности по ним, чтобы помочь странам самостоятельно занимать на долговых рынках. И на какое-то время это помогало. Общие расходы Европейского центрального банка на покупку таких облигаций, приостановленную в марте этого года, составили в целом 211 миллиардов евро. Руководитель аналитического управления инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев поясняет.
Если будет иметься в виду покупка Европейским Центробанком по тем же правилам, которые действовали и в прошлые разы, то есть покупка будет примерно такая же, то эффект, конечно, будет краткосрочный. Но ЕЦБ может пойти на дополнительные шаги в этом направлении. Если ЕЦБ, например, определит ставку доходности, какую он считает приемлемой для стран, и, например, скажет, что будут покупки в неограниченном количестве до тех пор, пока ставка доходности не вернется на тот запланированный уровень. Конечно, это будет очень серьезная, сильная мера. Это будет иметь более продолжительный эффект. Но вероятность, что ЕЦБ пойдет на этот шаг, конечно, с моей точки зрения, невысока. Может быть, некоторые участники рынка и ожидают таких шагов от ЕЦБ даже в самое ближайшее время. Но мне кажется, что пока ЕЦБ не готов взять весь огонь на себя и пойти на столь решительные меры.
Брать весь груз груз на себя Европейский центральный банк явно не намерен. Это подтвердил и его руководитель Марио Драги, дав понять, что банк готов вернуться к практике выкупа гособлигаций стран еврозоны, но только в том случае, если правительства стран еврозоны договорятся, как именно и на каких жестких для проблемных стран условиях они будут готовы задействовать для покупки этих облигаций и средства Европейского антикризисного фонда. О самой возможности таких действий фонда на последнем саммите стран Европейского Союза в конце июня их лидеры договорились предварительно. Германия до последнего времени отвергала такие планы, поэтому нынешнее заявление Ангелы Меркель финансовые рынки и восприняли как намек на некое смягчение позиций страны. Однако любое решение в развитии предварительной договоренности может появиться не ранее середины сентября, когда в Германии, являющейся главным в еврозоне кредитором, Верховный суд должен вынести решение, не является ли само участие страны в новом Европейском антикризисном фонде нарушением национального законодательства, то есть ждать еще месяц, тогда как текущая доходность гособлигаций Испании и Италии, хотя и не превышает критических уровней, однако в целом недалека от них. Собственно, и Марио Драги утверждал, что любых действий Европейского центрального банка не стоит ожидать ранее сентября. Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
С фундаментальной точки зрения никаких проблем в Италии и Испании не должно возникнуть до октября, даже если они будут вынуждены привлекать по текущим высоким ставкам. Пик выплат по своим долгам Испания и Италия имели в июле, далее октябрь и декабрь. Поэтому до октября, август-сентябрь, проблем не должно возникнуть.
Помимо покупки гособлигаций отдельных стран еврозоны, Европейский центральный банк провел уже в два этапа, осенью прошлого года и зимой нынешнего, масштабное и весьма льготное кредитование сотен европейских банков на общую сумму более 1 триллиона евро. И продолжение этой серии также рассматривается участниками рынка как одна из возможных мер в ближайшем будущем. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Николай Подгузов.
Я думаю, что в случае, если банк предложит третий этап долгосрочного кредитования банков, то эффект будет для долгового рынка государственных облигаций положительным. Что важнее, на мой взгляд, это то, что на какой-то достаточно длительный период мы можем увидеть какую-то стабилизацию на соответствующих долговых рынках, и это очень важно. А с другой стороны, такого рода подход, он с меньшими гарантиями обеспечивает стабильность на долговом рынке, чем, например, выкуп государственных облигаций на вторичном рынке, непосредственно Европейским центральным банком. Здесь, мне кажется, возможен более серьезный эффект и, возможно, меньшим объемом средств.
В пятницу финансовые рынки по всему миру реагировали заметным ростом на заявление накануне канцлера Германии. Оно было расценено как поддержка новых антикризисных мер со стороны Европейского центрального банка, которые правительство Германии ранее считало неприемлемыми. От банка ждут в первую очередь возобновления практики выкупа им на долговом рынке гособлигаций проблемных стран еврозоны. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске программы регионального развития в Испании. Американский потребитель как главный фактор экономического роста США. В едином бюджете Европейского Союза, в этом году примерно 130 миллиардов евро, почти треть всех расходов приходится на финансирование программ регионального развития. На эти средства могут претендовать отдельные регионы европейских стран, в которых текущие доходы населения оказываются ниже на определенную величину среднего уровня для стран Евросоюза. И одним из крупнейших получателей таких субсидий из общеевропейской казны остается Испания. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В некоторых районах Испании, в силу исторических обстоятельств, отставших от других в экономическом развитии, осуществляются особые программы развития, финансируемые испанским государством и Европейским Союзом. К таким регионам относятся и целые так называемые автономные сообщества, такие как Андалузия на юге Испании, Эстремадура на востоке, Канарские острова и отдельные провинции автономных Кастилии-Ла-Манчи или Кастилии и Леона. В Андалузии речь идет, разумеется, не о богатых курортах побережья, а о глубинных, в основном, аграрных районах. Аналогичная ситуация и на Канарах. Здесь в развитии нуждаются внутренние районы. Координирует программы их развития Министерство финансов и государственной администрации, точнее, входящая в него структура – Госсекретариат по бюджетам и расходам. Планы развития, рассчитанные на очередные 3 года, разрабатываются в самих регионах, а затем представляются на рассмотрение в министерство, которое утверждает их полностью или частично, в зависимости от возможностей финансирования. Об этом мы говорим с Агустином Морено, заместителем руководителя администрации провинции Альбасете, что входит в состав обширного центрально-испанского автономного сообщества Кастилья-Ла-Манча. Этот регион известен в мире благодаря бессмертному творению Сервантеса. По бескрайним просторам Ла-Манчи некогда скитался Дон Кихот. Агустин Морено.
Мы представили в этом году в правительство наши предложения по использованию фондов развития на 2013 и последующие годы. Они составлены с учетом прежнего опыта, нынешнего 3-летнего плана развития. Он предусматривает дотации на 7,4 миллиона евро из госбюджета и из Европейского фонда регионального развития. Деньги в основном пошли на совершенствование системы водоснабжения населенных пунктов, строительство систем по очистке канализационных стоков и ремонт дорог местного значения. До конца года осталось освоить еще примерно 1 миллион 200 тысяч евро. И нам есть чем отчитаться перед министерством за использованные фонды, испанские и европейские.
В Альбасете освоением выделяемых на развитие средств, то есть производством конкретных работ, по словам Агустино Морено, занимаются местные частные компании, получившие подряд от администрации провинции на конкурсной основе. Что касается министерства, то оно не имеет никаких структур, предприятий и фирм, которые занимались бы осуществлением строительных и других работ по программам развития. Министерство ограничивается лишь функциями выделения финансов и контроля их целевого использования. Провинции Альбасете на следующие 3 года предполагается выделить 5,5 миллионов евро. Это меньше, чем в минувшие годы, из-за принимаемых правительством Испании жестких мер экономии государственных расходов. При этом Европейский Союз предоставит 70% всей суммы. Остальное должно доплатить испанское государство. Агустин Морено.
Цель, которую преследует новый план развития – улучшение жизни в провинции. И для реализации этого плана создаются новые рабочие места. На сегодня это особенно важно, учитывая кризис и рекордную безработицу в Испании. В принципе, нынешний план – это продолжение предыдущего. Составляя его, мы исходили из нужд муниципальных округов. Речь идет в первую очередь о развитии инфраструктуры, о строительстве дорог местного значения, об их ремонте и ремонте мостов. Особое внимание будет уделяться проблемам безопасности на дорогах, в частности, установке дорожных знаков. Еще одна задача – улучшение системы телефонной связи в провинции, включая мобильную, развитие скоростного интернета. Мы стремимся к тому, чтобы в любом, даже самом удаленном поселке провинции жилось так же комфортно, как и в городе.
Отметим, что провинция Альбасете далеко не главный получатель в Испании средств из Фонда развития Европейского Союза. Значительно большие суммы получает провинция Андалусии. В ее столице, Севилье, к примеру, Евросоюз финансировал строительство метро, в Малаге – расширение аэропорта. В Гранаде – работы по реставрации Аль-Гамбры, Мавританского дворца-крепости, центра международного туризма, дающего основной доход и городу, и всей одноименной провинции. Развитию туризма послужило и строительство скоростной железнодорожной магистрали, связавшей Андалузию с Мадридом. Это строительство также финансировалось Фондом развития ЕС. Среди других крупных региональных проектов, реализованных в Испании за последние годы, строительство автомобильных туннелей в районе горного массива Годарама в центре Иберийского полуострова, развитие солнечной энергетики в сельских районах Эстремадуры, разведка водных ресурсов и бурение скважин для использования грунтовых вод, модернизация ферм, строительство цехов по переработке сельхозпродукции в провинции Бадахос в той же Эстремадуре. В завершении нашей беседы представитель администрации провинции Альбасете Агустин Морено вновь подчеркнул, что любые проекты регионального развития в Испании разрабатываются в самих регионах местными властями. Ну а роль центрального правительства сводится лишь к выделению соответствующих фондов и контролю за их использованием.
Наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Министерство торговли Соединенных Штатов сообщило на этой неделе, что объем розничной торговли в стране в течение июля увеличился на 0,8% после сокращения в течение трех предыдущих месяцев. Замедление потребительского спроса стало главной причиной замедления общего роста экономики США. Во втором квартале, по предварительным пока данным, он составил лишь 1,5% к прошлогоднему уровню после 2% в первом квартале и 4% в октябре-декабре. Дело в том, что почти 75% общего объема американской экономики приходится именно на потребительский спрос, поясняет научный сотрудник исследовательского института Милкена в Калифорнии Джеймс Барт.
Значение потребительских расходов для экономики США трудно переоценить. Они составляют львиную ее долю. И если мы хотим, чтобы экономика росла, то мы должны всячески поощрять потребительский спрос. Опыт последних лет наглядно продемонстрировал, как только потребители начинают тратить меньше, экономический рост в стране тут же замедляется. Здесь, однако, необходимо различать затраты потребителей на товары и затраты на услуги. Если человек идет в банк или парикмахерскую, он платит за услуги. Если же он покупает хлеб или кроссовки, то он платит за товар. Экономика США в значительной степени зависит от потребительского спроса именно на услуги, а не на товары. И уж тем более не на продукцию сельского хозяйства, доля которого в общей структуре экономики США составляет лишь примерно 5%. И такая структура типична для экономически развитых стран. Их экономика гораздо в большей степени зависит сегодня именно от сектора услуг, чем от промышленности и сельского хозяйства.
Как давно сложилась нынешняя структура американского ВВП?
Я не скажу вам точно, когда именно возникла такая структура, но она формировалась очень постепенно в течение десятилетий. Любые страны по мере развития их экономики сначала все меньше полагаются на такие секторы, как сельское хозяйство, при этом возрастает удельный вес промышленности. А на следующем этапе уже промышленность начинает вытесняться сферой услуг, которая становится главным сектором экономики. Потребительский спрос в первую очередь связан с доходами населения. Китай тому яркий пример. Доля потребительского спроса в общей структуре китайской экономики едва превышает 50%. Поэтому власти Китая и пытаются добиться роста доходов населения, чтобы выросло и потребление. США, в свою очередь, уже достигли точки, когда уровень потребления оказался слишком высоким, в то время как уровень сбережений, наоборот, снизился. Именно поэтому граждане стали брать взаймы слишком много денег, что в итоге и привело к недавнему кризису на американском рынке недвижимости.
Если иметь в виду внешние факторы, скажем, нынешний кризис в еврозоне, стагнацию в Японии или замедление экономического роста в Китае, какие из них оказывают на экономику США сегодня наибольшее влияние?
Говоря в целом о том, как внешние условия повлияли на экономику США, я бы выделил два момента. Во-первых, американское правительство пытается стимулировать рост экспорта, что, по идее, должно помочь общему росту экономики. Ведь потребительские расходы внутри страны почти не растут, поскольку граждане пытаются расплатиться с долгами, в которые они влезли еще до кризиса. Проблема, однако, в том, что из-за собственного кризиса европейские страны стали меньше импортировать вообще, и США вынуждены переориентировать свой экспорт на менее развитые страны, которые сами стараются сократить объемы импорта. Во-вторых, многие американские банки и финансовые компании в немалой степени обременены долгами стран, которые переживают долговой кризис. Это Греция, Португалия, Испания и в определенной степени Италия. Но в целом влияние внешних условий на экономику США пока не представляется опасным. Более серьезные проблемы могут возникнуть, если финансовые трудности выйдут за пределы Европы и распространятся, скажем, на Китай. Если Китай будет меньше экспортировать в Европу, его доходы сократятся, а значит, он будет вынужден уменьшить импорт из других стран, в том числе из США. Так что если европейский кризис разрастется, это косвенно отразится и на Соединенных Штатах.
Возвращаясь к потребительскому спросу в США, при уровне безработицы в стране, превышающем сегодня 8%, причем более 40% всех безработных ищут работу уже более 6 месяцев, особых стимулов тратить больше основная масса американцев явно не видит. Эти стимулы, видимо, могут появиться не раньше, чем станет очевидным возобновление экономического роста и, соответственно, сокращение безработицы. А это, в свою очередь, трудно представить без роста потребительского спроса на товары и услуги. Получается замкнутый круг.
Вы задаете очень важный вопрос. Ответ на него ищут сегодня все. Смотрите, что получается. Если федеральное правительство начнет тратить больше денег на стимулирование роста экономики, это приведет к расширению дефицита бюджета, что само по себе очень плохо. Если же правительство не увеличит эти расходы, а потребительский спрос не вырастет, то уровень безработицы так и останется очень высоким. По сути, решение проблемы сводится к двум вариантам. Либо правительство начнет тратить больше, либо оно попробует стимулировать именно потребительский спрос за счет снижения налогов. Дебаты в стране продолжаются, и грядущие президентские выборы их только обостряют. Один кандидат выступает за первый вариант, а другой за второй. Пока они спорят, никто реальных шагов не предпринимает, а это, в свою очередь, создает неопределенность. Неопределенность же – главная опасность для финансовых рынков и препятствие на пути к экономическому росту.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник исследовательского института Милкена в Калифорнии Джеймс Барт. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Всего вам доброго.